Мир атомов словно достиг своей границы и уже не увеличивался. Но вдруг новое ужасное событие. Путешественники увидели, как с неба к их миру летят светящиеся массы. Они в одно мгновение преодолели небесные пространства и обрушились на Солнечную систему настоящим огненным дождем. И каждая капелька напоминала пылающее солнце. Путешественники перепугались. Что, если одно из таких солнц упадет им на головы и совершенно испепелит их? «Я понял, что это такое!» — вскричал Харичкин. «Я тоже!» — подхватил Ларичкин. «Это просто луч света!» «Да, Филинов осветил цезиевую пластинку сильным лучом света, и мы видим световые кванты, потоки света, беспрерывно летящие в наш мир». «Не совсем беспрерывно», — поправил Харичкин. «Мы видим отдельные раскаленные ядра, которые пробивают наш мир в одном и том же направлении. Беспрерывным же огненный поток кажется только вследствие быстрого движения световых квант». «Смотрите, одно из солнц столкнулось с планетой, и она улетела в пространство». «Мы видим», — сказал Харичкин, поднимая палец, — «так называемый фотоэффект». Под влиянием света электроны приобретают дополнительный запас энергии и летят с такой скоростью, что вовсе уносятся из нашего цезиевого мира. Иначе говоря, солнечные бомбы вышибают электроны из цезиевой пластинки. Точно так же они вырывали бы электроны и из всякого иного вещества. Конечно, ведь электроны — принадлежность всякого вещества, составная его часть. Таким образом, мы являемся свидетелями того, что было открыто учеными еще в конце прошлого столетия. При освещении поверхности некоторых металлов световыми волнами определенной длины эти металлы испускают электроны. Световой поток прекратился так же неожиданно, как и начался. И сразу же после этого события потекли в обратном порядке. Все масштабы начали уменьшаться. Планета Харичкина и Ларичкина сжималась на глазах, становясь все меньше. Она уже не летела вокруг огромного протона по орбите, а приближалась к нему по спирали. Уменьшался и сам протон. Солнечные системы сближались до тех пор, пока не слились в одну молекулу. Росли и приближались одна к другой суетливые молекулы. Вот они все объединились и стали подобны огромной долине с горными складками. Горы быстро сужались, словно таяли, и скоро Харичкин и Ларичкин увидели, что они стоят на пластинке цезия возле большой, как цистерна, чернильницы. На этом их приключения не окончились. К ним приблизилась, поблескивая, выпуклая поверхность. Это была лупа профессора Филинова. Но и сквозь лупу старый ученый еще не мог разглядеть своих учеников. Пришлось немного подрастить их. Потом Филинов взял тоненький пинцет, подхватил Харичкина и Ларичкина и бросил их в пустоту. Видимо, он снова уменьшил их, ибо Харичкин и Ларичкин долго летели в мировом пространстве, прежде чем упали на вершину горы. Нет, они не разбились, ведь они были легче пушинок. Встали, осмотрелись вокруг. На сей раз они очутились в новом мире. Земля, на которой они пребывали, не была ограничена горизонтом. Края земли полого поднимались ввысь и переходили в небесную сферу того же цвета, что и земля. «Не находимся ли мы в мире четвертого измерения?» — спросил Харичкин. «Какое там четвертое измерение?» — возразил Ларичкин. Просто мы стоим на внутренней поверхности шарообразного тела. Смотрите, в центре этого шара имеется огромное кольцо, укрепленное на стержне, воткнутом в землю, а на небе, напротив нас, туманно мерцает какое-то светило. Оно занимает почти четверть всего небосклона. «Послушайте», — воскликнул Ларичкин, — «да ведь это же середина стеклянного баллона фотоэлемента. Я сковырнул слой земли, и что-то заблестело. Это...» По-видимому, слой серебра. На него нанесен слой цезия. Следовательно, мы стоим на катоде фотоэлемента, а кольцо в середине нашей Вселенной — анод. Круглое отверстие в лампе, как великан-иллюминатор в иной мир, светит туманно. Фотоэлемент, очевидно, уже включен в батарею, однако струи тока и света еще малы, и фотоэлемент не действует. «Мы, кажется, снова уменьшились», — сказал Харечкин. «Видите, как увеличились горы на нашей Земле? А в небе мы вновь видим то, чего не замечали ранее. Тьму тьмущую небесных тел, которые движутся во всех направлениях. Это уже не пылинки. Это молекулы газа». «Интересно бы попутешествовать на такой планете», — мечтает Ларичкин. «Маленькая планетка, газовая молекула, приближается к поверхности Земли. Летит она с величайшей скоростью, но путешественникам кажется, что движется она плавно. Ведь они сами — микроскопические существа». «Прыгаем! Гоп! Готово!» Харечкин и Ларичкин улетают в пространство. «Межпланетное путешествие началось», — говорит Ларичкин. «Ну и танец вокруг нас. Представить только, что весь мир пребывает в таком непрерывном движении. Ничто не стоит на месте, даже то, что стоит. Внутри могильного камня и в угрюмой скале, в перочинном ножике и в потонувшем якоре неугомонно топчутся, суетятся, прыгают молекулы. В твердых телах плавнее, в газообразных быстрее, и чем выше температура, тем живее танец». Ларичкин и Харечкин пересекают межпланетное пространство там и сям. Их молекула то с невиданной быстротой падает вниз, то летит вверх, ударяется о небо, затем снова вниз, в сторону, сталкивается с другой планеткой, резко отскакивает от нее, держись, не упади. Во время этого странствия путешественники имели возможность изучать небесные тела изнутри. Одни молекулы несли на себе позитивные заряды электричества, другие — негативные, а у многих были и те, и другие. Это были нейтральные молекулы газа. Неожиданно гигантский иллюминатор, занимавший почти четверть сферы, ослепительно вспыхнул. Теперь он казался подобным настоящему солнцу. Это Филинов направил в отверстие фотоэлемента луч света. Массы света вырвались из отверстия, пронеслись сквозь межпланетный простор и стали падать метеоритами на противоположную стенку. Здесь-то и началось забавное.